100 лекций с Дмитрием Быковым.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш курс «100 лет, 100 лекций». И сегодня мы поговорим, редкий довольно случай в нашей практике, поговорим даже не о поэме, а об одном стихотворении 41-го года, стихотворении, которое стало, наверное, самым известным лирическим произведением советского периода. Это стихи Константина Симонова «Жди меня». Вопреки распространенному мнению, стихотворение это написано не на фронте, а во время одной из кратковременных командировок, наоборот, в Москву, в редакцию «Красной звезды». Симонов жил тогда в октябре на такой небольшой частной квартире у друга. И там это стихотворение в один из октябрьских дней 41-го года закончил. Хотя придумал, задумал его, как он вспоминает, еще в августе 41-го, в самые страшные дни отступления. Почему этот текст оказался таким знаменитым, и что такое вообще из себя представляет военная лирика Симонова? Ну, начнем с того, что все инсинуации, которые Симонов хронически преследует, что стихотворение написал не он, что оно то ли взято из блокнота погибшего друга, то ли это переписанный неизвестный текст Гумилева. Это абсолютная глупость. Приписываемый Гумилеву текст «Жди меня, я не вернусь», он совершенно ему не мог принадлежать. Это абсолютно графоманские стихи. И Гумилеву вообще приписывают очень много всякой дряни, которую иногда находят или в записных книжках чужих, или в солдатских блокнотах. Это творчество самодеятельное, по-своему, ничуть не менее достойное, но с литературной точки зрения никакое. Значит, конечно, Симонов сам написал эти стихи, и эти стихи очень точно отражают собою суть и структуру его военного романа в стихах, в который этот текст входит полноправно, его лирические книжки «С тобой и без тебя». Существует другой такой слух, гораздо более устойчивый, что Сталин, увидев книгу «С тобой и без тебя», спросил, а сколько тысяч экземпляров? Ему сказали 5000. Надо было бы 2, ему и ей. Но это тоже, в общем, легенда, потому что Симонов был сталинским любимцем. И Сталин очень поощрял то, что в годы войны лирические стихи были популярнее вот всякого этого жестяного громыхания. У него, хотя и очень консервативный и узкий, но вкус все-таки был. Значит, что касается сюжета лирической книги «С тобой и без тебя». Вообще, это довольно экзотический жанр книги стихов, потому что она, как правило, отличается просто от сборника сквозным единым лирическим сюжетом. Этот единый лирический сюжет в книге Симонова, конечно, наличествует. И этот сюжет довольно экзотический, в литературе довольно редкий. Это история о том, как мальчик любит девочку. Девочка, как всегда, даже будучи ровесницей, она чуть постарше, она всегда понимает чуть больше, она всегда опытнее, просто инстинктом. К тому же Серова к этому моменту была уже вдовой. Муж ее, прославленный летчик Серов, уже погиб непосредственно через полгода после свадьбы. И сына она родила уже овдовев, сына Анатолия. Ну, Серов как раз тоже был одним из сталинских любимцев. А Симонов был еще тогда никто. Он был молодой поэт, начинающий драматург, чья пьеса «Парень из нашего города» получила первую сталинскую премию в череде бесконечных симоновских наград. Она очень понравилась наверху, и понравились холхенгольские стихи Симонова. То, что Симонов вместо аспирантуры поехал на Холхенгол, вызвало у Асмуса эпиграмму «Аспирантура дура, штык молодец». Действительно, Симонов вовремя понял, что стране в эпоху вот, на пике милитаристского психоза нужны военные стихи, военные поэты. Тогда же Симонов полюбил молодую, одинокую, трагическую, всеми любимую, непокорную, неуправляемую Серову. Несколько раз ему удавалось, как ему казалось, добиться ее взаимности, но все это описано у него в одном из лучших стихотворений цикла. «Ты говорила мне, люблю, но это по ночам сквозь зубы, а утром горькое терплю», едва удерживали губы. То есть, конечно, настоящий... Вы видите, какая непосредственная интонация, какие простые рифмы. зубы, губы, люблю, терплю. Он очень непосредственный ведь автор Симонов. Он за формой-то не гонится. И отсюда вот это ощущение простоты и подлинности, которое есть в его стихах. Ну, действительно, чего-то он добивался, но было полное ощущение, что Симонова по-прежнему влюблена, вот, то есть Серова, она Симоновой так и не стала, Серова по-прежнему влюблена в мертвого мужа. Ну, некоторое время спустя ему удалось, как ему казалось, добиться настоящей взаимности, когда он был на фронте, когда он действительно подвергался риску постоянному. И вот вокзал, и вот перрон, где и обняться-то нет места, и дачный крашеный вагон, в котором ехать мне до Бреста. Ну и тут вдруг ты вдруг сказала мне «люблю» почти холодными губами. Действительно, лирический сюжет в том, что мальчик добивается, в конце концов, любви от девочки. Да только ему, прошедшему войну и медные трубы, кстати, и славу раннюю, уже это не нужно. Симонов 45-го года, человек, который действительно стал любимым военным поэтом миллионов и, рискну сказать, главным поэтом эпохи, популярнее гораздо и Пастернака, и Ахматова, и всех там советских авторов в диапазоне от Суркова до Гусева. Но о чем-то говорить. Симонов, конечно, номер один. И вот после этого, после всего, что он пережил, ему не очень-то и нужна Серова. Дело даже не в том, что она ему изменяла. Вот здесь как раз очень точный апокриф, когда Поскребышев говорит, товарищ Рокоссовский живет с женой товарища Симонова. Что делать будем? Что Сталин отвечает? Завидовать будем. Это что можно сделать? Люди уже побеждают сами. Тут уже его власть не абсолютна. И с товарищем Рокоссовским не очень-то он может сладить в этот момент. Дело даже не в том, что она ему изменяла. Дело в том, что после войны очень сильно переменились самоощущения, переменились самооценки. И Симонов, конечно, чувствуя себя, пусть боевой единицей, но все же народопобедителя, чувствуя себя первым поэтом эпохи, он не так уже нуждается в чьей бы то ни было любви. И, собственно, лирическая струя в его лирике благополучно заканчивается 45-м годом. Все, что пишет Симонов после 45-го, в стихах, во всяком случае, ну, это просто без слез не взглянешь. Невозможно поверить, что одна и та же рука писала, простите, «Друзья и враги», чудовищный сборник 47-го года, «И с тобой, и без тебя». Название это, казалось бы, то же самое, тоже на «и», на дихотомии, «Друзья и враги», «С тобой, и без тебя». Но невозможно сравнить, да, эту лирическую мощь первого сборника и вялый самоподзавод второго, да. «Мой друг Самет Вургун, Баку, недавно ездил в Лондон. Бывает так, большевику вдруг нужно съездить к лордам». Ну, вот дальше речь товарища Самеда Вургуна, и Сталин улыбается, речь, очевидно, ему нравится. Ну, представить себе нельзя, что это Симонов, автор «Хозяйки дома» или «Открытого письма», вот неуважающий вас покойного однополчане, или «Если Бог нас своим могуществом». Действительно, получается, что во время войны человек вырастал над собой на 5 голов, а потом падал в бездну обычного своего тоталитарного ничтожества. И поэтому «С тобой и без тебя» – это, наверное, главный взрыв. Взлет биографии Симонова, единственный совершенно неповторимый в своем роде. Вообще его военные стихи очень хороши. Прежде всего они хороши потому, что там есть вот эта самая тема женщины, которой надо добиться. Просто так о войне писать бессмысленно. Потому что война есть война, и она в нравственных терминах, в моральных императивах, она не интерпретируется. А вот война и женщина, да, здесь что-то есть. Потому что, ведь, строго говоря, он и на войне геройствует только потому, вот парадокс лирического сюжета этой книги, геройствует только потому, чтобы стать достойным этой девушки, чтобы ей понравиться наконец. Обратите внимание, что вообще в русской поэзии 20 века есть две настоящие книги стихов. Именно книги со сквозным сюжетом. И первая, конечно, это «Сестра, моя жизнь». А тоже про девушку с трагедией, девушку, похоронившую жениха. Это был Сергей Листопад, внебрачный сын Шестого. И Пастернак как бы добивается именно вдовы. Вот в чем все дело. Женщины с судьбой. Женщины, принадлежавшие другому, еще хранящие память об этом другом. Носящие траур по нему. Вот здесь та же самая тема. Надо не просто победить героя, но победить мертвого героя. Это конкуренция заведомо нечестная. Но Симонов умудряется это сделать. Он побеждает действительно Правильно? А героиня в обоих случаях одна и та же, роковая женщина с судьбой. Очень точную характеристику Симонов дает в стихотворении 43-го года. «Если Бог нас своим могуществом заберет после смерти в рай, что мне делать с моим имуществом, если скажет, что он, выбирай, вот эту злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою, ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю». Вот главный лирический сюжет – преодоление недоверия и, может быть, даже высокомерия со стороны этой злой, страшно своевольной, неотразимо прекрасной девочки – это и есть тема. И надо сказать, что в замечательном фильме «Жди меня», который поставлен по симоновскому сценарию, постоянным его режиссером Столпером, свою лучшую роль – Серова таки сыграла. А потому что ей там ничего играть не надо. Потому что она такая и была. Когда мы видим, как она поет «Хороша я, хороша, плохо я одета, никто замуж не берет девушку за это придумать нельзя». Вот она действительно такая девочка-хулиганка, девочка в некотором смысле оторва, которая может быть одинакова и великосветской львицей, когда ей надо быть на приеме в правительстве, и образцовой хозяйкой, когда она принимает друзей мужа. И немного даже может быть куртизанкой, когда он ее домогается или когда она с ним играет. Женщина, которая соединяет в себе все роли, навязанные актрисе в тоталитарном обществе, все эти роли играют с одинаковой органикой. Но, понимаете, у Серовой большая конкуренция. Она не так много сыграла. В конце концов, там есть молодая Целиковская, того же плана актриса. Есть Орлова, классическая советская звезда. Есть Латынина. Да много кто есть. Ладынина. И много кто есть. Но вот действительно на этом фоне она как-то абсолютно не теряется. Более того, выглядит звездой самой яркой. Да потому что вот она, это блондинка с капризными губами и с бешеным взглядом, она абсолютно живая, из нее ничего не надо делать. Она существует на экране, а не играет. Вот в нее в такую Симонов был влюблен. Что касается, собственно, стихотворения, оно очень голое, очень простое. Я бы даже сказал, что оно примитивное. Симонов использует вообще в своей военной лирике два приема. Это анафора, когда... Значит, начинается строка одинаково, да, и это рефрен, повтор гипнотизирующий. И на этих двух нехитрых приемах у него сделаны два самых знаменитых стихотворения: «Жди меня» и «Убей его». Собственно говоря, вот это и есть два главных посыла, два его главных обращения к читателю. «Жди меня и убей его». Но «Жди меня», несмотря на эти гипнотизирующие повторы, оно вообще пленяет другим. Странную вещь сейчас скажу. В советской поэзии существует культ матери, немножко такой блатной, он и в блатной поэзии существует тоже. И вот мы можем четко совершенно определить всегда, поэт-архаик или новатор. Для архаика, архаиста, родина всегда мать. А для новатора, для модерниста, она жена. Вот здесь Блок, конечно, все нам исправил, удивительным образом написав: «О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь». Исправил в том смысле, что вместо страшноватого облика грозной матери, которая все время чего-то требует, в чем-то обвиняет, все время посылает на гибель, появился образ жены. А надо сказать, что в образе, так сказать, в образе, едином образе матери эти две составляющих плоховато уживаются. Но вот об этом у Кушнера есть довольно откровенное стихотворение. «Отдельно взятая страна едва жива, жене и матери в одной квартире плохо, Блок умер, выжили ужасные слова, свекровь, свояченица, кровь, сноха, эпоха». Мы знаем, что одной из причин смерти Блока и его депрессии были постоянные стычки, взаимная ненависть его жены и матери. Можно сказать, в этом аду-то он и прожил последние 10 лет жизни. Так вот, в отношении к родине, как ни странно, тоже присутствует этот же странный комплекс. Она и мать, она и жена. Мать всегда грозная и всегда требовательная, а жена добрая, понимающая, союзница. Мать боишься, в общем, или к матери чувствуешь благодарность. Ну, мать – это набор должных ощущений. А родину хочешь, вот такую жену, да, и к ней тянешься. И у Симонова, надо сказать, вот что, в чем действительно величие его абсолютное, и многие этого не понимают. Он впервые решительно отодвинул на задний план образ матери и выдвинул на первый образ жены. Многие мои знакомые матери, и даже и будущие матери, многие, не могли простить ему ужасных слов «пусть поверят сын и мать в то, что не от меня». Но надо сказать, что мать Симонова была вообще женщина в свое время роковая, мать его была чрезвычайно решительной, нетерпимой, ну, как у Нагибина, впрочем, тоже, настоящая глава семьи. Она очень не любила книгу «С тобой и без тебя». Мы-то понимаем, что она ее не любила по причинам женской ревности, но на самом деле она говорила, что это неприлично писать интимные стихи своей бабе во время войны, когда люди умирают миллионами, а ты тут признаешь, что ты интимничаешь. Она написала ему письмо, ныне опубликованное, которое содержит жесточайшую, почти партийную критику этой книги. Ну и, конечно, ее ужасно раздражало, что он называл себя Константином. Вообще-то он был Кирилл, но поскольку он в детстве, играя с отцовской бритвой, порезал язык и на всю жизнь стал картавым, он говорил, я не могу называться Кивив, я не выговариваю ни Р, ни Л. Но на мать это не влияло. Она говорила, Константина не рожала, Константина не желала, Константина не люблю и в семье не потерплю. Обратите внимание, что рифма «люблю», «терплю» присутствует и здесь. В общем, образ матери для Симонова – это образ именно грозный и неприятный. И вот поэтому он и выдвигает на первый план образ жены. Родина, жена – это во время войны сильнее, потому что к жене испытывают эротические чувства. Жены не боишься, жену защищаешь. Вообще жена – это интимнее гораздо. И вот это интимное переживание родины, оно, собственно, обеспечило Симонову такую славу. Ну, помните, там, ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким обняком. И дальше вот этот замечательный взлет, хотя я абсолютно казенные, но все-таки настоящие лирические интонации. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, да, можно холодать и голодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Очень мощно сказано. Вот это интимное проживание патриотического дискурса, интимный образ Родины, это, безусловно, симоновская заслуга. Эти стихи, несмотря на их такую набарматывающую колдовскую магическую сущность, они внутренне очень рациональные. Они вот ими движет очень простое и очень рациональное чувство. Если человек знает, что его ждут, если он понимает, что все не напрасно, он способен на все. А, так сказать, Родина, она в 30-е годы очень многие мотивации отняла, поэтому люди издавались в плен такому количеству, о чем историки спорят до сих пор с Марком Солониным, отважно отстаивающим свои цифры. Сдавались в плен. Это было почему? Да мотивации не было. Родина перестала быть родной, и она все время ассоциировалась со страхом, а не с любовью. Так вот, Симонов доказывает, ты нужен очень, тебя очень любят, тебя ждут, и поэтому ты сейчас пойдешь и спасешь мир. Помните, да? Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино за помин души. Жди. И с ними заодно выпить не спеши. Вот это все было хорошо. А сейчас будет гениально. Третья то есть, жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Ни родина, ни партия, ни воинское начальство. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Вот невероятная популярность этого текста связана прежде всего с тем, что кузнецом победы впервые названа не партийная власть, не труженики тыла, не личный герой, а женщина, которая на нитке своего ожидания удерживает человека над бездной. Это потрясающее откровение. И действительно, вот почему война воспринимается очень многими как светлое пятно в советской истории. Да потому что это были... Вот надо себе представить, какова была эта история, если такой фон действительно создает вот этот оазис. Да? Так вот, Если война воспринимается как оазис, то это потому, что людям разрешили недолго, немного побыть собой. Вот это кошмар. Власть ненадолго отвернулась, думая о собственном спасении, и люди получили возможность самостоятельно спасти человечество. Может быть, именно в этом для Симонова и заключается самая светлая память о войне, потому что он знал, что во время этой войны он был выше себя, а в остальное время в лучшем случае себе равен. У нас тут есть вопрос о том, как складывались дальнейшие отношения с Серовым. У нас же, понимаете, почти нет их переписки. То немногое, что напечатано, относится уже к 44-45 годам, когда он уже пишет ей скорее, понимаете, не во влюбленном, а в снисходительном тоне. Там странная вышла история. Ну, говорят, что он ее разлюбил из-за того, что она спилась. Ничего подобного. Он ее разлюбил из-за того, что роли поменялись, из-за того, что главной в этом союзе стала она. То есть была она, а стал он. У Симонова странная была особенность. Он всегда женился на вдовах. Первая его жена, первая возлюбленная, была вдовой. Вторая вдовой. И третья вдовой поэта Семена Гудзенко, Лариса Жадова, в которой он прожил последние годы. И муза военной поэзии досталась ему как вдова после Николая Гумилева. Почему это так получалось? Трудно сказать. Наверное, потому что ему интереснее было конкурировать с мертвыми героями, нежели с живыми людьми. Но вот Серову перестало быть ему интересно. Он честно признался, я просто разлюбил себя, и это мне не дает стихов тебе писать. А спилась и располнела, и поширела, и утратила все свое очарование, она уже гораздо позже. И Симонов, чтобы не видеть ее такой, даже не пошел на ее похороны. И прислал ей букет после, значит, букет на похороны прислал, там, по-моему, было 45 гвоздик. А больше ничего. И когда его на творческом вечере в Останкине спросили, там пришла записка о Валентине Серовой, он сказал, ну, знаете, тут такую глупость спрашивают, что я даже не буду ни читать, ни отвечать. Он забыл это, он это вырвал из своей жизни. Может, правильно сделал, потому что от любви должны оставаться не разборки и не дележ квартир, а от любви должна оставаться книга стихов. Ну, а в следующий раз мы поговорим о произведении гораздо более массивном и менее значительном. Новая